центре которой всегда является Бог. Условия, в которых мы живем, они поставлены так, что обстоятельства жизни, они влияют на нас. Когда-то человек жил в Нью-Йорке, и он попал в такую ситуацию, что видел, что люди куда-то бегут. И на этой стороне улицы, и по другой стороне улицы бегут в одном направлении, увлеченный вот их действиями, и он побежал. Но бежал, а поток людей не кончается, и сзади бегут, и впереди бегут. И он стал спрашивать тех, которые рядом, куда бежим? Не знаю. Один ответил, второй ответил. Мужчины не знают, женщины не знают, молодые не знают. А куда же бежим? Остановился. И только потом он понял, что люди бежали в никуда. Сережа Курбатов когда-то рассказывал о том, что один человек стоял на Бродвее и вот так смотрел вверх. Ну, один зеваков стал рядом и тоже стал смотреть вверх. Потом толпа собралась, а потом спрашивают, а куда смотрим? Не знаем. А когда спросили у виновника этого происшествия, он говорит, у меня из носа кровь бежит. В жизни случается таких случаев очень много, когда мы делаем то, что все делают. И это вовсе не оправдывает наш образ жизни. Поэтому посмотрите, Клайв Льюис говорит так. Быть в наше время невежественным, быть наивным сегодня, быть не в состоянии встречаться с противником на его территории, означает бросить свое оружие и предать дело Божье. Только тогда, когда мы в правильных отношениях с Богом, мы способны стоять на месте, когда толпа будет увлекать массы. Именно об этом мы сегодня и говорим. Как сегодня противостать духу времени, его влиянием, его притягательности, которую он имеет на сынов человеческих. И мы с вами об этом читаем на страницах Священного Писания. Посмотрите. Дело в том, что всякий раз, когда мы смотрим на Господа, у нас есть все необходимые ресурсы не делать того, что делают вокруг нас люди. И беда наша встречается всякий раз тогда, когда мы свой фокус меняем на что-то другое. Даже скажу больше. Книга Священного Писания говорит, что многие из живущих на земле стоят к Богу спиной. Они совершенно не видят, и даже Писание говорит несколько раз, не представляют они Его перед собою. Это проблема живущих на земле людей. Посмотрите, как об этом свидетельствует книга Священного Писания. Это пророк Иеремия. Вторая глава, мы будем читать несколько стихов из этой главы. Это с 26 по 28 стих включительно. «Как вор, когда поймают его, бывает посрамлен, так осрамил себя дом Израилев, они, цари их, князья их, священники их и пророки их. Говоря дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня, ибо они обратили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить, встань, спаси нас. Где же боги твои, которых ты себе сделал? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько у тебя богов Иуда». Посмотрите, какие правдивые слова Господь определяет к своему народу, который совершенно смотрит на то, на что он не должен фокусировать свое зрение. И от этого происходит бедствие в их жизни. Но посмотрим, еще есть место Писания. Это книга Псалмов, 77-й Псалом, 31 по 39 стих. Здесь тоже говорится об одном состоянии людей. Псалом 77, читаем с 31 по 39 стих. «Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не сложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его», то есть Господа. «И погубил дни их в суете, лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его, но он, милостивый, прощал грех их, не истреблял их, многократно отвращал гнев свой, не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается». Это тоже состояние, которое говорит о том, что насколько люди были в неправильных представлениях, насколько они были ненадежны. Иногда люди говорят: гром не грянет, мужик не перекрестится. И когда беда приходила, они бежали к Богу, но они не были верны завету Господне. Они льстили языком, думая, придумывали свои мягкие, красивые слова, чтобы Бога поставить на свою сторону. Но Господь знал их сердце, состояние сердца, и Он хотел поправить их, но они не просили о том, чтобы Он это делал. И однако Господь миловал их и многократно отвращал гнев свой. Подумайте сегодня о своей жизни. Не похожи ли мы сегодня на тех, о которых нам сегодня только два места представляют людей, как они относились к Богу? И вопрос сегодня резонный и правильный. Как ты сегодня относишься пред Богом? Пред кем ты сегодня ходишь? Ходишь ли ты сегодня пред Господом и во свете Его Слова или нет? От этого зависит то, как Бог сегодня находит тебя среди живущих на этой земле. И первый момент, как мы с вами сказали, что мы будем учиться распознавать, как правильно нам противодействовать духу времени. И первый момент, на который мне хотелось сегодня обратить внимание, что когда мы преклоняемся под чужое ярмо с неверными, мы следуем духу времени. Это первое ясное Божье предостережение. Если мы сегодня тяготеем в нашей жизни к нечестивым людям, к их образу жизни, к их ценностям в их жизни, значит, мы с вами увлекаемые духом времени. Это тяжелое, серьезное положение. Пожалуйста, откройте вместе со мной страницы этой священной истории, и мы снова с вами прочитаем 4 книгу Царств с 1 по 9 стих. «И Арам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 18-й год Иосафата царя Иудейского, и царствовал 12 лет, и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса царь Моавитский был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 нестриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел, и послал к Иосафату, царю иудейскому, сказать: царь Моавитский отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал: пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал: какую дорогу идти нам? Он сказал: дорогу пустыни Эдемской. И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней. И не было воды для войска и для скота, который шел за ним. Первый момент, когда мы преклоняемся под чужое ярмо с неверными, это первый признак того, что мы с вами увлекаемые духом времени, но не духом Господним. Что должны мы в своей жизни искать, братья и сестры? Прежде всего, Священное Писание говорит, что мы должны искать тех ценностей в жизни, которые любит Бог и которые ценит Бог. Посмотрите, что мотивировало жизнь человека, в жизни которой, семьи которых, очень много раз Бог являл свою силу и свое могущество, являл свою милость. Когда они созрели для того, чтобы гнев Божий пожрал их, Бог менял гнев свой на милость к этому дому, к этой семье, и к отцу, и к матери, и к брату, и к его второму брату, к Иораму. Иорам – это был сын Ахава и брат Ахози, о котором мы в прошлый раз с вами читали. Посмотрите, какая характеристика представлена, как он жил. «И делал неугодное в очах Господних». Посмотрите, насколько это серьезно, когда проступки делают нам наши дети перед нами, как нам нравится это. Мы внутренне возмущаемся, у нас есть целый ряд претензий к нашему ребенку или у работодателя, к работнику, которого он нанял и с которым заключил договор. А заметьте, здесь написано, он делал неугодное в очах Господних. Это после стольких милостей, которые Господь являл этому дому. Хотя не так, как отец и как мать его. Что-то он сделал, но заметьте, однако же грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел в грех Израиля, он держался и не отставал от него. Все было к тому, чтобы подальше держаться, а он бежал. Бежал к неправильным вещам. И написано, заметьте, какое слово интересное. Держался и не отставал. А в твоей жизни, когда Бог являет свое милосердие, когда ты слышишь своими ушами слово Господня, как ты поступаешь? Не идешь ли ты по следам Иорама, сына Ахавова? И поэтому, посмотрите, слово Господне говорит о том, что у нас должны быть правильные интересы в нашей жизни. И об этом нам свидетельствует со страниц Священного Писания Иисус Христос в Нагорной проповеди. Это 6 глава Матфея, с 25 стиха читаем такие слова. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить». Не для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Вы знаете, в английском варианте здесь в 32 и в 33 стихе есть сильная приставка «но», «but», «but». Он показывает контраст между праведным человеком, посвященным Богу и его воле, и между тем, кто движим своими собственными желаниями. И он говорит, но так живут люди без Бога. И к чему же Бог призывает? Чтобы мы могли приоритет своих исканий отдать Богу. И если мы делаем главное, то все остальное, Бог говорит, Он это совершит в нашей жизни ради нашего блага. Но не путайте местами второстепенное и не меняйте первое на второе. Это очень опасно. Так живут люди в этом мире, и они никогда не получат обещанного в жизни. И поэтому посмотрите, Иорам имел удивительную милость Господню в своей жизни. Он слышал о ней, он ее неоднократно наблюдал. Он рос в такой семье, где Господня милость окутывала этот дом, желая исправления их. Вы знаете, как в другом месте Неемия говорит, что ожидая их обращения, ты медлил многие годы. И это справедливо в отношении его. Иорам, его имя означает «хвала Яхве». Вы заметите, насколько интересно это имя. Но как он далек был от этого имени, которое он носил. А как дело обстоит сегодня с каждым из нас? Соответствуем ли мы тому званию, которое мы сегодня носим с вами, сыны и дочери Небесного Отца? Так ли мы живем? Так ли мы поступаем? Являемся ли мы с вами украшением славного учения Бога нашего? И поэтому посмотрите, как характеризует нам жизнь этого человека Иорама. Что он искал вещей, которые не нужно искать. Он ценил и бежал к тому, от чего нужно удаляться. Но второй стих говорит о том, что дела его были неугодные в очах Господа. Конечно, что-то он изменил в своей жизни, как мы с вами читаем. Не так, как отец. Его отец предался, продался делать неугодное в очах Господних. А он делал не так, меньше, чуть ниже. Никто не мог его сегодня сказать, ну вот как отец, как папа, так и сынок. Он что-то изменил в себе, но не все. Он что-то поменял, но не делал так, как его мать Изавель. Он даже снял статую Ваала, которую сделал отец его. Вы знаете, причина, почему Иорам так поступал? Потому что он по своей плоти делал то, что ему казалось справедливым и правильным. Может быть, и вы так сегодня живете? Как вы думаете, как вы мыслите, вы так и поступаете. В мире так люди живут. По своим стихиям ходят, по своим обычаям поступают, как они видят, не хуже других. Но заметьте, он не делал то, что угодно Господу. Он делал то, что Богу не угодно. И вы заметьте, то, что он определил для себя, что, ну, а это ничего, это не повредит. А оно оказывается намного серьезнее, чем даже то, о чем он думал и представлял, Иорам. Посмотрите, он поступал, написано так, как поступал Иероваам, который был отцом, который породил грех и ввел Израиля в грех, и свой дом, и свою семью. Посмотрите, поэтому, когда мы с вами, братья мои и сестры, не имеем библейского основания для нашей жизни повседневной, мы в опасном пути. Кто-то сказал из русских людей, авось, да небось, да как-нибудь, да добра не доведут. Если сегодня в нашем мировоззрении не присутствует библейской истины, Божьего Слова, они приведут нас к плохим результатам. Поэтому Иорам это должен был знать. Он видел, как его брат после отца процарствовал 2 года и умер от своей болезни, только потому, что он взыскал не Господа, а пожелал взыскать аккаронское божество, это Вельзевула, бога мух, бога навоза. И поэтому Господь останавливал этих послов. Господь сам явился Илье. Господь послал Илью для того, чтобы он воспрепятствовал тому намерению, которое делал Ахозе. Я думаю, что брат его знал все это. Но заметьте, он путь свой не поменял. Можно сегодня идти в правильном направлении, но когда мы слышим сигнал сзади, это вовсе не значит, что впереди нас ничего нет, никакой опасности. Именно иногда так люди гибнут на дорогах. смотрят вперед, когда надо повернуться назад. Опасность сзади, а они, не меняя направления, идут и становятся жертвами дорожных происшествий и аварий. Поэтому посмотрите, Господь являл свое всемогущество. Господь послал своего ангела лица, чтобы остановить его, но для него это не было уроком. И посмотрите, после того, как Господь явился Ахозии, Ахозия пришел к таким неправильным выводам, он захотел, ненавидя служителя Божьего, пророка Божьего, он хотел его убить, он хотел его взять, он послал за ним, он приказал слугам немедленно доставить его сюда, и он не обратился к Богу своему. И результат всех результатов, он умер в своем беззаконии. Поэтому Господь говорил ему, что разве нет Бога в Израиле, что ты пошел вопросить божество Акаронское? Посмотрите, как об этом сегодня со страниц Священного Писания, 8 глава, 8 главе говорит Господь каждому из нас, который находится в определенных обстоятельствах жизни. 8 глава, считаем с 17 стиха. «Я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него, то есть на Господа. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание, предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, и если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Но люди приступают это повеление. Люди ищут везде ответов и удовлетворений на свои вопросы жизненные, но только не в Божьем откровении, но только не в законе Господнем, но только не у Господа. И поэтому посмотрите результат какой. Они будут бродить по земле, жестоко угнетенные, голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе, мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Это удел людей, которые пренебрегают советами библейскими. Это которые обращаются от случая к случаю к Библии. О, друзья мои, если бы те из нас, которые так живут и практикуют, вот так питались, от случая к случаю, поел в неделю один раз, а то и в месяц, хлебнул чего-то, вы бы давно уже стали дистрофиками и померли. Но духовная жизнь, она целиком и полностью зависит от того, в каком состоянии мы к Божьему Слову, к Его откровению, к Его закону. И вы заметьте, кто виноват в этом прозябании, в блуждании? Сами люди отвергли закон Господа и поэтому будут бродить в пустынной земле без света, во мраке и будут злобно говорить на Господа. Но Господь-то совершенно другой. Господь наш есть Бог света, Бог отрады и Бог правды, Бог истины. И поэтому посмотрите, что Он делал в своей жизни, что Он не делал так, как должно. Это две вещи. Он не принял Божьего Слова как руководство в своей жизни. И второе, Он не верил своему Богу. Он не верил своему Богу. Поэтому, когда мы с вами читаем третий стих, здесь написано так. «Однако же грехов сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался и не отставал от этого». Что делал Иеровоам? Вы знаете, я, чтобы быть коротким, вы можете об этом прочитать в третьей книге Царств, глава 13, с 1 по 10 стих. Я кратко просто из этой истории выбрал 10 моментов, которые представляют в этих 10 стихах. он устроил альтернативное служение Богу, капище устроил, места, где люди могли поклоняться ложным богам. Он поставил, он установил, он изгнал, он отстранил, он подменил, он назначал, он служил Ваалам, он упорствовал, и он не покорялся словам Господним. Это только 10 моментов, которых я прочитал с вами. Но когда мы с вами открываем на страницах Священного Писания, эту же главу, третью книгу Царств, 13 глава, стих 34, там написано: «И не сошел со своей худой дороги». Не сошел. При всем том, что Господь совершал знамения и чудеса, которые показывали ему, что над ним есть Бог, Владыка, Бог, которому предстоит ему предстать и дать отчет за свою жизнь. Смотрите, при всем этом, что Господь делал изо дня в день со всем этим домом, со всем этим семейством, Иеровоам не сошел со своей худой дороги. А мы с вами прочитали, посмотрите, что в практике Иеровоама было. «Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, он не отставал от них». Ух, какой он был спринтер! Он бежал, и все было к тому, что ну отстань же, ну остановись, пусть уйдет дальше. Но он хватался, как будто в этом заключалась вся его собственная жизнь. И поэтому посмотрите, Священное Писание прямо говорит, насколько это был страшный удел, который совершал когда-то Иеровоам, потому что он изгнал. Он сам по себе поставил и назначал людей, которые ничего не значат пред лицом Господним. Посмотрите, об этом написано во 2 Паралипоменон, глава 13, 9 стих. Он пророков Господних и священников изгнал, а поставил у себя священниками такие, какие у других народов. Всякий, кто приходил, и он его ставил. Есть вакансия, как мы смотрим, о, есть возможность переночевать. И он... Таких людей, которые желали, он их поставлял священникам. Больше того, кто приходил с теленком или с семью баранами, он его ставил священникам. Посмотрите, какое страшное противление Божьему Слову. Это человек, у которого был закон, было Божье откровение, но который к нему не обращался в своей жизни. Он был предоставлен самому себе, и поэтому ничем... Чем он отличался, это то, что он делал противное Господу. И Господь сказал в конце концов, посмотрите, как об этом в 34 стихе, что это вело его к погибели и к истреблению с лица земли не только самого Иеровоама, но его дома, его жену, его детей и его народ. Грех всегда имеет последствия, и пренебрежение Словом Господним, оно чревато наказанием Господним в нашей жизни. И поэтому посмотрите, как важно сегодня нам обращать серьезное внимание на то, что мы в своей жизни практикуем и каких ценностей мы держимся. И поэтому, если кто-то сегодня очень легкомысленно смотрит на свою жизнь, на вечность свою, мой совет сегодня, друзья, поменяйте ваши цели, измените ваши ориентиры в земле, поменяйте ваше мировоззрение и сверьте его со Священным Писанием, с требованием Божьим. Почему? Потому что грех крайне опасен, он убийственен, он душит нас, он убивает нас. И поэтому, кто сегодня определяет, что хорошо или что плохо? Не мы сами, не Иеровоам, не его дерзкость, не его смелость и отвага, друзья мои, что хорошо и что плохо, определяют очи Господа. И когда он не ценил это, он оказался, живет в вопиющей неправильных отношениях с Богом. Почему? Это было неугодно в очах Господних. Господь видит сегодня меня, но Господь видит и тебя. Господь видит то, что внутри, то, что двигает тобой. И поэтому, чтобы это правильное отношение привести, нам необходимо просить Господа об этом. Поэтому, смотрите, вот Бог определяет наши этические и нравственные нормы. И только Бог судит о том, что правильно, а что неправильно. Не наше понимание, не наш интеллект берется во внимание, но то, что Бог определил в Священном Писании, определяет правила хорошего, истинного, красивого, надежного и вечного. Так ли это в твоей жизни? И поэтому пусть Господь действительно будет для нас надежным доступом. Поэтому Священное Писание нам говорит, что всякий раз, когда наше сердце старается раздвоиться, мы живем в большой беде. Бог никогда не потерпит никакого соседства рядом с собой. Мы охотно терпим и живем подчас так, но Бог так не живет. Ему нужно все или ничего. И поэтому в нашей жизни очень важно нам это сознавать. Не можете служить Богу или мамоне. Заметьте, никакой слуга не сможет угодить двум господам. И это сегодня обязывает каждого из нас, слушающих слово, определиться в своих отношениях с Богом. Или ему отдать всего себя и свое сердце, или избрать легкий путь, но греховный путь. Поэтому Бог, Он всегда будет вне конкуренции. Второй момент, о котором мне хочется сказать, мы не должны действовать в наших обстоятельствах, в которых мы живем, по плоти. И если, поступая по плоти, мы живем так, как советует дух времени среди людей, в которых мы живем. И мы об этом читаем в этой же истории. Четвертый стих и девятый стих. Посмотрите, случилась эта беда. И вы заметьте, очень важно здесь сегодня не говорится напрямую о царе Иосафате, но заметьте, все то, что происходило здесь, Бог особо имел отношение и взгляд на этого человека, на этого царя, который очень много сделал хорошего, но который поступал подчас очень глупо и неразумно. И поэтому Бог его ставил своим объектом, и ради него Бог щадил окружающих людей. Страну щадил, царство этих негодных, нечестивых людей ценил. Почему? Потому что в нем он видел нечто доброе. И Бог желал своей благости, чтобы это доброе расцвело и дало плод такой, чтобы Богу было приятно его принять. Посмотрите. И поэтому мы, когда смотрим об этих моментах, смотрите, Иорам идет. Посмотрите, как это было. Мы говорим об этом. Иорам пошел, седьмой стих, и послал к Иосафату. Это особое. Помните, как первый раз Ахав уламывал Иосафата, чтобы он с ним пошел? Именно эти же слова Иосафат и здесь сказал: как ты, так и я, как твои кони, так и мои кони, как твой народ, так и мой народ. Но было уже один раз. Пошел так слепо. И Бог только вступился за тебя, и ты не пал на поле сражения от сирийцев. А сейчас ты снова оказался в этой луже, в этой проблеме. Почему, братья и сестры? Мягкотелый был. Не было основы, не было твердости. Был такой, как веревка. Как бросишь, так и ляжет. Что хочешь, то и завяжешь. И поэтому посмотрите здесь, насколько он был увлечен чем. Смотрите, сам пошел нечестивый Иорам, а потом что? И послал. Понимал, что надо. Вот этого человека надо сегодня, чтобы он в нашем союзе был. И уломали его. Ух, как мы иногда податливы, только потому, что мы видим вот льстивые языки и соблазн очень тянет нас к этому. Но это опасно для нашей жизни. И если только не милость и благость Божья, погибнем мы, станем добычей этих нечестивых львов, хищников. Вот это случилось с ним. Посмотрите, как он его уговорил, и он пошел с ним на это дело. И поэтому наша задача сегодня, братья и сестры, когда нам в союзники просятся люди, нам необходимо иметь правильное основание во свете Писания поступать. Не так ли? А сколько у нас бывает сегодня на нашем уровне сегодня разных обстоятельств, когда мы не приходим ни к правильным выводам, ни к правильным решениям. И поэтому посмотрите, чтобы этого не случилось, мы должны всегда поступать не так, как живут люди по духу этого мира. Потому что Господь единой истиной управляет временами, границами и судьбами всех людей. И Ему наша жизнь, она не только важна, как мы ведем себя в Доме Божьем, как мы спим, как мы работаем, как мы дома, как мы на работе поступаем. Вся наша жизнь, живые ли мы или мертвые, она принадлежит Ему, друзья. И не думайте, что если мы Ему уделили в неделю 2 часа, на этом все кончается. Бог желает большего. Бог хочет жить в нас, действовать через нас. Бог хочет вести нас к стандартам, к результатам, которые Он определил, а не мы себе. Потому что наши цели слишком приземлены. Наши цели подчас бывают, простите, слишком дурны и греховны. И только Бог имеет о нас добрые намерения, чтобы дать нам будущность и надежду. И слава Богу за это. Заметьте, второй момент, который мы с вами здесь считаем. Посмотрите, как этот нечестивый царь говорит: выступил из Самарии, сделал смотр, и теперь у него спрашивают: а какую дорогу идти нам? И он говорит, то есть израильский царь Иорам: дорогой пустыни Идомской. 9 стих. И пошел царь израильский, царь иудейский, царь Идомский, и шли они обходом 7 дней. Какой результат? И не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И что теперь делает этот человек, который повел их? Посмотрите, как он говорит: ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава. Вот это нечестие. План предложил, совет был, уговоры были. Теперь оказались в этой ситуации, и он эту вину перекладывает на всех остальных. Сам привел к этому состоянию людей, а ответственность свою, неразумие свое ложит на всех людей. Не берет эту часть к самому себе. Поэтому насколько это опасно? Священное Писание говорит о том, что наш Господь с милостивым поступает милостиво. Псалом 17, 26 стих. С мужем искренним искренне, а с лукавым по лукавству его. Вот это состояние, к которому пришел этот человек. И не только пришел, но он и повел за собой этих, как животных, как баранов, на убиение. И нет никакой надежды, он не дает даже об этом. Заметьте, посмотрите, насколько он в неправильных, вопиющих противоречиях с Богом. И Иорам считает, даже и мысль не приходит ему, что Бог мог выступить против него одного, и его одного извергнуть с этой земли. Он даже не думает об этом. Он говорит о том, что у Бога суд вот с 3 царями, с 3 народами. Но на самом-то деле Бог хотел сводить или встретиться именно с ним, с нечестивым человеком. Но эти люди, не вопросив Господа, они оказались в этой ситуации. Братья мои сестры, урок какой, что всегда, когда нечестивые находятся рядом с нами, они всегда желают, чтобы мы с ними страдали в их обстоятельствах жизни. Вы знаете, страданиями и так переполнена жизнь. Писание говорит о том, что мы с вами живем среди страданий. Иов говорит, что человек рождается, чтобы как искра устремляться вверх. И к чему? К страданиям. Жизнь наша преисполнена страданий от самого рождения и до могилы. Что же теперь делать? Без почвы, без причины не ищите их. Посмотрите, в аду сказано в 16 главе Луки об богаче, который жил совершенно не так, как Лазарь, у которого были совершенно другие возможности и другие цели. Он каждый день пиршествовал блистательно. Наверное, сегодня нету таких людей, способных так проводить свое время, как тот богач, о котором написано было. И посмотрите, оказался в аду, в аде, в муках. Он пожелал, чтобы с лона Авраамова пришел к нему Лазарь в этот огонь, в это пламя, и омочил перст в воде, и проходил язык его. Это нечестие, друзья мои, насколько это бессердечное, черствое, страшное отношение. Это не друзья, это враги, это хищники нашей духовной жизни. Они совсем не похожи на Бога, о котором сказано, что Он день и ночь печется о каждом из нас. Как важно сегодня быть в правильных отношениях с Господом. Поэтому посмотрите, в жизни Лазарь имел одни обстоятельства – трудности, скорби, голод, нужду. Но когда Господь его взял и ангелы его принесли, то что он утешается, а ты страдаешь в жизни. Поэтому, друзья, помните об этом. Третий момент. Когда мы обращаемся к Богу только в периоды крайней нашей нужды, это значит, третий момент, что мы следуем велениям этого мира, а не Духу Господня. Поэтому что нужно сегодня в таких обстоятельствах жизни, братья мои сестры? То, что эти люди не делали. Заметьте, Иосафат знал о Боге много. Намного больше, чем эти два царя, Едомский и Израильский. Однако, заметьте, он уже второй раз пропустил такую уникальную возможность открыть Богу, Господи, стучаться ко мне в друзья, в советники, в союзники. Как ты смотришь на это? Будто бы мы, братья мои, наша жизнь зависит от того, от нечестивых, которые нам создают благоденствие. Когда? Где? В какой истории вы это читали? Они желают как нас пожрать с потрохами и с одеждой, и со скотом нашим. И только Господь печется о нас. Посмотрите, но он допустил две ошибки, и первый раз он не вопросил Господа, а пошел в союзники. И второй раз мы читаем об этой же истории точно такие же слова. Он не вопрошает Господа, а уже выступил, и 7 дней идут без воды. Но идут, и скот стонет, и люди стонут, а идут. А куда идут? Не знают, куда идут. И только потом прозрение пришло. Посмотрите, именно об этом в третьей книге царств, в 22 главе, в 4 стихе написано было. Посмотрите, во 2 книге Паралипоменон, в 19 главе прямо сказано, зачем тебе нужно было дружить с нечестивыми людьми? Зачем тебе нужно было любить ненавидящих меня? Посмотрите, как это страшно. Думал ли он когда-нибудь, что он к этому финишу придет, что он будет богопротивником и любить тех, кто ненавидит Господа? Но ведь он это сделал в своей жизни. И посмотрите, это показывает нам еще одну сторону. Как Бог к нам близок. Он помнит состав нас, что мы персть, и не забывает этого. И он старается нас привести в правильному осознанию. И поэтому, посмотрите, Господь дает это. Но это должно было послужить большим уроком для самого Иосафата. Поэтому, смотрите, он помогал нечестивому человеку, он любил ненавидящих меня, как говорит пророк во 2 книге Паралипоменон, в 19 главе, во 2 стихе. Он искал союза с Ахавом, а теперь вступил в союз с кем? С Иорамом. Когда Иорам пришел к нему, когда его послы пришли к нему, когда было очень приятно его сердцу, он опять попал в эту неприятную историю. И человек Божий обличает его и говорит, вот какой результат твоей жизни. Заметьте, друзья, поэтому в нашей жизни, за что мы должны с вами быть благодарны? Это четвертый момент. Чтобы мы могли благодарить Бога за тех, кто несет нам живое Слово Господне. Вот в жизни этих людей был Елисей. Как он там оказался? Сам пришел. Думаете ли? Не сам. Господь послал. Ради кого? Ради того, кого он ценил и видел в нем нечто доброе. Ради Иосафата. Именно об этом мы с вами и прочитаем слово. Что когда этот человек, который взял инициативу переговоров с Елисеем, нечестивый Иорам, то ему отвечает Елисей: «Я бы не взглянул на тебя, я бы не хотел видеть тебя, но это я сделал ради кого? Иосафата, доброго пред Господом». Посмотрите, и всякий раз, когда в нашей жизни, друзья, есть те люди, учители, наставники, папа, мама, бабушка, дедушка, учители, которые учат нас богобоязненной жизни, цените это, смотрите на них, что они не увлекаемые течением и стихиями этого мира, они стоят в правильном отношении с Господом. Благодарите Господа за таких служителей, молитесь о них Богу. Почему? От этого жизнь наша зависит. Посмотрите, тот человек, который вел это войско, вел эту кампанию к бою, посмотрите, как он бросил без всякой надежды, обрек их как овец на истребление и на погибель. Он ему говорит: ну что, пришел к этому? Господь ведь знал суть Иорама. И он говорит: ну иди теперь зови пророков папиных. Ты же держишься этому, ты веришь этому? Зови теперь маминых пророков. А он что говорит? Нет. Вроде кажется положительно, правда? Нет, о, такой трезвый стал. Но заметьте, не это его мотивировало. Им мотивировало состояние: ну не один пропаду. Собрал Господь от нас всех, и вот здесь теперь все, погибнем теперь от Маава. Посмотрите как. А Господь послал Елисея своего, и у Елисея совершенно другая перспектива открылась для этих бедствующих, в нужде находящихся людей, воинов и царей. Поэтому мы должны благодарить Господа. Это 11 стих и 12. И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Едомский. Заметьте, какое правильное состояние у этих людей. Когда они определили о том, что есть сегодня вестник слова Господня, они делают совершенно правильные вещи, которые никогда не сделал ни Ахав, ни его сын Ахозия, старший брат Иорама. Написано, они пошли к нему. И это посольство описано, представлено в 12 стихе, 2 полустишие. И пошли к нему царь Израильский. И заметьте, здесь написано Иосафат. Здесь не говорится о царе. Я ведь думаю, что не просто так опущено, что он царь. Потому что насколько он поступал безумно, глупо пред Господом, поступив в этот союз. И Господь ему оставил только имя Иосафат. Но жалел Господь его как сосуд, как сына Давидова, как того, который устроял свои пути по путям Давида, отца его, по путям Асы, отца своего. И поэтому Господь миловал его, и шел царь Едомский с ним. И поэтому, посмотрите, так Господь определил. И только ради Иосафата Бог не подверг уничтожению эти три армии. Они честивые люди, как они ненадежны, как они предательски преступны по отношению всего того, что происходит в жизни. И поэтому наша задача, братья мои и сестры, помнить об этом и стоять в правильных отношениях с Господом. Когда мы, пятый момент, когда мы не поступаем по Божьему Слову, когда мы изменяем Божье Слово, мы поступаем по духу этого времени. Так живут люди вокруг нас. Так жили люди во времена, когда жил Елисей пророк и Иосафат. Люди пренебрегали Словом Господним. И это в-пятых дает нам основание к тому, что это стихии мира. И об этом мы читаем с 15 по 27 стих истории. Посмотрите, как Господь определял эту сторону в жизни. Посмотрите, очень просто. Когда высказал свой суд, неодобрение, когда поимел слово от Господа Елисей, он позвал гуслиста. Пусть придет гуслист и пусть поиграет. И когда гуслист стал играть, рука Господня, заметьте, рука Господня коснулась его. И он стал знать, видеть, что нужно сегодня предложить народу Господню. В самое трудное время обстоятельств жизни Мартин Лютер, священник, монах немецкий, германский, он попал в трудные, тяжелейшие условия. Сторонники его предательски бежали. Хотя он их и не имел, в принципе. И попав в одну из таких трудных, драматичных историй, он остановился в захудалом отеле, где ночевали странники. И вошед в свою келью, он взял в руки музыкальный инструмент, стал трогать струны и стал изливать в музыке свою душу. А потом стал петь, а потом стал плакать, и стал сокрушаться. И когда он молился Богу, изливал свое состояние, видя вот всю гибель нации, общества, среди которого живем, он все это рассказывал, насколько он сам ненадежен, насколько погрязли священники, цари, князья в беззаконии. И он все это плакал в молитве пред Господом. И он не знал, что рядом, через стенку, находится очень именитый, очень отважный рыцарь. И этот рыцарь слышал все. Слышал, как тот кто-то искусно играет. Никогда так музыка не влияла на его сердце. Он слышал, как этот стал молиться кто-то за этой стеной в соседней комнате. И он стал на колени в своей комнате, не видя его. Но каждое слово, оно было созвучно. И когда он исповедовался в своих грехах, этот рыцарь видел свои грехи, и он соединялся с ним в духе и говорил Богу: «Я такой грешный, я нуждаюсь в этом». Когда он исповедовал грехи народа, князей, царей, этот рыцарь видел, что и он тоже видит эти грехи. И вы знаете, у него сердце загорелось, он наслышан был о том, что в Германии появился святотатец Мартин Лютер, враг христианство. И он постучал в комнату этого набожного человека. Ему открыли сразу же. И он попросил ему: «Святой отец, благослови». «На что?» «Благослови на поимку отступника от веры Мартина Лютера». А Лютер понимал, что он в руках Господних, и говорит: «Он в твоих руках, он перед тобой». И тот развел руками: «Если это ты, то как тебя ловить?» И он стал его опекать после этого. Вы, друзья мои, в нашей жизни Бог дает нам возможности очень разные. Бог желает через разные источники достучаться до нас. И одним из этих источников является музыка и пение, и молитва. Музыка, она может быть нашим другом и союзником, но она может быть нашим врагом, разорителем, разрушителем. Я имею в виду о положительных сторонах музыки, потому что музыка всегда была уделом святых Божьих людей. Дорожите хорошей музыкой, дорожите хорошими учителями, учитесь славословить Господа, учитесь играть для Него, чтобы это было сладостно. Помните, люди, когда увидели, что очень трудно и в тяжелой болезни находится царь Саул, стали искать кого? Гуслиста. И нашли кого? Давида. И когда он играл на музыкальных инструментах, Саулу отраднее становилось. Вы знаете, явление музыки, влияние музыки на жизнь людей бесподобно. Вы знаете, как трудно переносить сегодня операцию без наркоза. Но люди, история нашего подвижничества имеет очень много доказательств, свидетельств того, что когда играли музыкальные инструменты, когда люди пели песни духовные, люди без наркоза переносили операции. Почему? Бог действовал и готовил в жизни. Поэтому дал бы Господь, чтобы и в нашем собрании в наших семьях мы поощряли людей, которые бы владели и пением, и музыкальными орудиями, чтобы они могли прославлять Господа. Это необходимо народу Господню. Вспомните Ездра, о котором мы сегодня коснулись. Он когда-то сделал 3 дня пост. Были люди, с которыми он должен был идти. Это люди, которых Господь коснулся Духом Святым. И они должны были идти вместе с Ним, восстанавливать Иерусалим и храм. Но Ездра понял, что среди них нет ни одного певца, ни одного музыканта. И тогда он назначил пост 3 дня. Вовсе не от того, что он боялся окружающих народов. Нет, он видел, что они идут без самых главных вещей. И он тогда послал очень разумных людей, чтобы они отыскали этих нужных служителей. И когда они были найдены, они пошли вместе с ними. Друзья мои, ищете ли вы сегодня тех вещей, которые богатство несут и отраду народу Господню? Ищите правильных вещей, через них Бог будет благословлять и вас. Поэтому, когда мы смотрим еще какие обстоятельства, 6-й момент, который мне хочется отметить, что когда мы послушны божественным повелениям, мы противостоим духу времени. Именно об этом здесь и сказано. Посмотрите, как об этом представлено на страницах Священного Писания. И именно это слова, которые говорит нам со страниц Писания Елисей. Посмотрите, 17 стих. «Ибо так говорит Господь, не увидите ветра, дождю предшествует ветер». Не так ли? Всегда порывы ветра, а потом перед самым ливнем тишина. А потом идет проливной силы дождь. А здесь смотрите как, 17 стих. «Так говорит Господь, не увидите ветра, не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, Он и Моава предаст в руки ваши». Инициатива приходит от Господа, и она сообщается служителю Божию Елисею, которого Господь с этой вестью посылает к людям. Заметьте, здесь чудо сказано. Как было то чудо, что кто-то начал играть на инструментах, а рука Господня касалась кого? Служителя его Елисея. И он стал провозвестником божественной истины в народ. Он стал ее проводником. Но здесь мы, когда читаем вот эти обстоятельства жизни, люди не увидят ветра, не увидят дождя, но долина эта наполнится водою. А что до этого? Нужно было делать работу, которую никогда ни один не одобрит. Нужно было в пустыне, бесплодной, едомской, рвы рыть. И они рыли эти рвы. Вы знаете, есть несколько обстоятельств. Чтобы никогда нечестивый Иорам не мог сказать, что победа принадлежит моему уму и моей стратегии. Господь совершенно по-другому сделал. Он знает, как избавлять благочестивых. И когда они нарыли это, посмотрите, Бог дает убеждение. Кто из них понимал, как это будет? Наверное, никто. Наверное, и сам Елисей этого не понимал, но верил Богу. Посмотрите, не увидите ветра, не увидите дождя, а долина эта наполнится водою. Заметьте, это не будет грязный поток, и он будет идти со стороны Едома, не со стороны Моава, где очень удачная местность. Но там, где местность пустынная, пыльная, бесплодная, оттуда придет источник воды, и его можно будет пить. Не знаете, не стоять так, чем можно пить, чем нет. Ведь очень мутная, да кто ее может пить? Даже скот-то не пьет. Нет, будете пить вы и скот ваш, мелкий и крупный. Вот что делает Бог, братья мои сестры. И вы знаете, вторая особенность. Бог знал, как поразить этих нечестивых моавитян. Они когда поутру встали и посмотрели, и увидели, что вот эта долина Едом, она, знаете, имеет интересную окраску. Едом, это имя было, помните, да? Едомитяне, красные. Кто был едомлянин, да? Вы помните Исав? Красный. Помните похлебка чечевица? Она была тоже красная. А кровь дом на еврейском языке кровь означает дом. Но вот эта местность, она была тоже такого рыжего, неприглядного цвета. Но когда дождь прошел, вот эта влага от Господа пришла, то со своей стороны моавитяне увидели, как будто она стала кровью. Почему увлажненная земля стала? Источник Бог увлажнил эту землю, напоил эти рвы, и способны были эти три армии и их скот утолять свою жажду. И не только, но и сами они, и воины, и начальники, и цари могли пить из этого источника. А для моавитян эта долина казалась кровавой. И они приходят к выводу по своим предубеждением, по своим суевериям, что это сразились три царя друг с другом, и долина эта покрылась их кровью. А на самом деле Бог нужду этих людей удовлетворил. Братья, сестры, в каких бы мы ни были обстоятельствах жизни сегодня, Бог наш надежен. Бог наш истинен. Он никогда никого не обрекал. Бог всегда имеет свои средства к спасению, к восстановлению нашему. В заключение, у меня есть несколько моментов жизни. Сегодня нужно будет принять нам решение, противостоять ли мы будем против духа времени. Сердце наше сегодня расположит к словам и закону и откровениям Господним для того, чтобы это стало нашей водой, нашим хлебом повседневно в нашей жизни, во всех обстоятельствах жизни. Друг мой, пару слов к тебе. Ты, который никогда не доверял Богу, ты, который стоишь в стороне и сомневаешься. Чего тебе не хватает? Тебе не хватает Духа Господня. Священное Писание в 8 главе Римлянам говорит, кто Духа Господня не имеет, тот и не его. Сыновство, попечение отцовства, избавление от сиротства обретает душа тогда, когда она живет ценностями неба, Божьим Словом, Божьим откровением. Что для этого нужно? Для этого нужно обратиться к Богу, воззвать к Нему, чтобы Бог поменял сердце, чтобы Бог поменял глаза, чтобы Бог поменял уши, чтобы Бог сделал способными нас любить то, что правильно в Его очах. Без Духа Господня, без заботы Небесного Отца невозможно жить правильной жизнью. Благослови тебя, Господь, в этом искании. Быть сегодня принявшим решение искать лица Господа. А те, которые сегодня услышали Божие предостережение или Божьи принципы, Господь хочет, чтобы мы их практиковали в нашей жизни. Это Твое дело. Встань, ободрись, не бойся. Господь в помощь тебе. Господь не оставит тебя. Господь любит тебя. И да благословит Господь имя Свое, Ему возлюбившему. Да будет слава, честь и поклонение. Аминь.